Сегодня Святаго Духа. Сегодня во всех храмах православных читается Евангелие, в котором повествуется о блудном сыне. И хоть он не единственный участник сегодняшнего повествования, но именно на нем концентрируется наше внимание. На том, что у человека все было, все он имел в достатке. И прежде всего имел любовь своего отца, имел комфорт, который обеспечивает любовь. И любовь не просто человеческая. В этой притче все святые отцы, безусловно, видят Отца нашего Небесного. То есть вот человек имел божественную любовь. Был Сыном Божиим. И вот мы видим, что в какой-то момент ему чего-то не хватает. Он хочет получить свою половину наследства и через малое время уходит. И даже не говорится, насколько быстро он расточил то богатство, которое имел. Потому что это не важно. Грехом всегда бывает так, рано или поздно грех опустошает душу человека. Каким бы богатым духовно человек бы не был, грех рано или поздно сделает там зияющую дыру, через которую утечет все благополучие человека, и моральное, и даже материальное. И вот этот человек оказывается в бедственном положении, в стране далеко от своего отца, далеко от любви. По толкованию святых отцов, это значит, что человек оказывается в рабстве у дьявола, у страстей своих. И вот он не может насытиться, да никто и не хочет его насытить. Потому что вспомним слова Иоанна Богослова, который говорил, что дьявол – человек-убийца из кони, изначально, то есть. И не было у этого хозяина блудного сына, который послал его пасти овец, намерения его прокормить, поддержать. Он готов был даже со свиньями питаться, а никто ему не давал. Вы знаете, если задуматься, и если понять, что вспомнить, что свиней держали много, и сколько они едят, то неужели их мог объесть один человек? Но ему даже этого не давали, потому что дьявол ненавидит человека, потому что дьявол не даст ему даже крохи, падающей со стола, свиней, из корыта свиней, да? И вот человек нуждается, он ничего не имеет вообще, он полностью растоптан таким скотским образом жизни. И вот он приходит в себя, он вдруг вспоминает, что имел ранее. И это может быть еще сначала не покаяние, а просто воспоминание о том, как хорошо было моему бредному телу в той любви, в которой я пребывал. Но потом он понимает, что он сделал. И он идет к отцу с намерением исповедовать перед ним свой грех. «Согрешил я на небо и перед тобою, и прошу принять меня хотя бы в число наемников». То есть он уже не считает себя, после того, что он сделал, быть достойным какого-то внимания, которое бывает у сына. Но он вспоминает, что хотя бы наемником его отец по человеколюбию и по любви возьмет. Надеется на это. И вот когда он возвращается, он даже не успевает договорить полностью, как отец его уже одевает лучше одежды, дает ему перстень, знак власти над своим домом. Перстень является печатью, то есть он дает ему печать своего дома и приказывает устроить пир, потому что умирал и ожил. был потерян и нашелся. И вот, конечно, мы с вами, давайте остановимся на Отце теперь. Ведь, имея совершенную любовь к своему Сыну, Он не перечит Ему, когда тот хочет уйти. Потому что понимает, что против воли ничего не сделаешь. Потому что насильно не заставишь любить. И как бы ни заблуждался Сын, Отец пребывает все равно в любви. И даже в стороне далече мы с вами в грехах наших все равно питаемся тем, что посылает наш Отец наш Небесный. И солнце нам светит, и тепло нам бывает, и пищу мы получаем во время, чтобы мы пришли в себя, чтобы мы одумались и поняли, ради чего мы тут вообще существуем на земле. Но не менее удивительно поведение старшего сына, который, узнав, по какому поводу совершается пир, отказывается войти в дом Отца Небесного. И вот это, между прочим, очень частое наше с вами положение, что мы вроде бы все исполнили, мы вроде бы достойны всего, мы вроде бы так не грешим, как вот тот вот младший брат. Почему же такая несправедливость? Почему же грешники живут хорошо, а мы в чем-то нуждаемся? Почему воры, убийцы, прелюбодеи преуспевают в этой жизни, а мы еле концы с концами сводим? По крайней мере, нам так кажется. Мы еще не были в настоящем положении, когда готовы были упитаться из чан свиней. Но тем не менее мы считаем, что мы в чем-то нуждаемся, что мы чего-то не имеем по сравнению с теми грешниками, с теми страстными людьми, которые вот так вот живут негодно. И вот святые отцы, мои дорогие, говорят, что состояние старшего сына – это тоже блуд. Только если у сына младшего, блудного, блуд был физический, блуд был материальный, заключенный в сокровищах века сего, в страстях века сего, то у старшего брата блуд духовный. Это уже даже не совсем и блуд против Бога, это уже ропот, это уже восстание на Бога, это уже ропот на волю Отца. И грош цена то, что он исполнял, что он возвращался с поля и делал волю Отца своего. До поры до времени он ее делал, и увидев, что что-то пошло не по его понятию справедливости, он начинает роптать на отца. Он уже не подчиняется отцу, потому что видит в отце несправедливость. Точно так же мы, начиная увязать в своей праведности, в кавычках, мы начинаем уже считать, что никто нам не указ, что мы сами себе и начальники, и духовные руководители. И мы начинаем уже сравнивать свою жизнь с другими. А почему другой не делает? А почему другой делает меньше? Да потому что, в конце концов, тот другой вообще без ноги, поэтому он не может ходить. Может быть, он без руки, поэтому не может ничего делать. Может, он без глаз и не видит, что можно сделать. А у нас все это есть, и мы не делаем. Поэтому состояние старшего брата, оно такое плачевное, поэтому именно на нем заканчивается это евангельское чтение и повествование. Чтобы мы с вами не судили других, чтобы мы с вами не считались другими, чтобы мы смотрели только внутрь себя. Очень легко и очень просто начать считаться. Особенно в коллективе, особенно в семье. И можно посчитать, что я делаю больше всех. Но потому что у тебя две руки и две ноги. А у твоих ближних этого нет. Мои дорогие, перед Великим постом мы будем просить прощения друг у друга. И вот каждый раз надо задуматься, а почему мы просим прощения? А потому что, наверное, в течение года действительно мы считали себя такими вот старшими сыновьями и свысока, со снисхождением относились к другим людям. Считали, что если мы не указываем впрямую, то внутри себя можем вполне сказать, что они делают не то и не так. А возводя свой ропот даже не на них, а на это вот мироустройство, то есть на самого Бога. Бог терпит блудных детей своих. Бог простил блудного сына, вернувшегося к нему. Прощаем ли мы своих блудных братьев, сестер? И не становимся ли мы такими вот уже клеветниками на Бога, противниками воли Божией в нашем ближнем? Может быть, если бы мы так не противились, если бы мы принимали бы ближнего своего всем сердцем, открытым сердцем, может быть, ему было бы проще вернуться к Отцу Небесному. Поэтому, как нам вчера сказал наш благочинный отец Александр, была традиция такая, которую в Сергиевой Лавре, в семинарии, в этот день всех поздравляют друг друга с именинами. Как бы, что мы все блудные дети, что мы все блудные сыновья. И что, не дай Бог, чтобы между нами был кто-то старше, который бы так вот относился к своему отцу. Внешне покорно, а внутренне с сопротивлением и непокорством. Храни вас всех Господь. Спасайтесь, братья и сестры. Впереди Великий пост, время самое радостное в нашей духовной жизни. Аминь.